Здравствуйте, дорогие юные лучки, лучата, лучутушки, лучочки, лучарята. Я так долго говорю, потому что у нас сегодня выпуск очень-очень сильно связан с луковой тематикой, но в этом его ценность, наверное, и содержится. Ведь это, как и всегда, луковый подкаст, и я его бессменный, безымянный ведущий.
И я твой многоликий соведущий. Звездный многоликий соведущий. У нас 30 лайков на Ютубе, 700 прослушиваний, это все.
Но Шан-Чи все еще непобедим. Он там уже за пятнашку, по-моему, перебился. Странная хрень. Но мы очень рады. Вообще всем огромное спасибо, кто ставит лайки, кто подписывается, кто комментарии оставляет. Ну а те, кто в нашем чатике в Телеграме, это вообще посылаем сердечки, поцелуйчики. И я, по-моему, сердечки сказал, как сергеечки какие-то. Ну, ладно. Все, что приятное, все то и посылаем. А хейтеров тоже, короче, им тоже кое-что посылаем. Но неприятное.
Тоже сердечки.
Да, но только такие, знаешь, как типа лошадиную голову.
Нифига себе.
Такие уродливые какие-нибудь сердца, все в крови, там клапаны стукают еще.
Звездная болезнь тебя погубила, ты уже ненавидишь хейтеров. Раньше такой, ну, хейтеры, хорошо, что хоть что-то пишут. Сейчас ты такой, ай, хейтер, ненавижу хейтеров. Мы всех их уничтожим.
Haters gonna hate. Вот лучше бы они на стеклянную луковицу набросились. Ведь, как и все остальные темы, мы сегодняшнюю обсудим как...
Лампово, субъективно, наверное, весело.
Ну и уже традиционно разложим на слоечки, хотя, положа руку на сердце, сегодняшняя наша тема — это Knives Out Glass Onion, она же стеклянная луковица. Даже будучи луковицей, но, видимо, из-за того, что она стеклянная, ее на слои тяжело разложить, потому что не так уж много там чего обсуждать. Но мы это сделаем. Ведь все вещи в этом мире не так уж и просты. Они многоуровневые или же многослойные.
Подожди-ка, как что?
Как не стеклянная, а нормальная, полноценная, патриархально-духовенственная луковица.
Вот так.
Ну, то есть наша луковица. Из нашей землицы, вот. А не ту вашу, которая пиндоская, в песке где-то. Нет, нам не надо. Лучатушки, как вы поняли, сегодня мы обсудим фильм «Достать ножи. Стеклянная луковица». И обсудим мы его действительно, наверное, из-за того, что однажды мне и соведущий написал, и в чат нам тоже писали то, что «Ну, это как бы луковица». А подкаст, он как бы луковый, поэтому как бы надо. Поэтому как тебя сегодня будут звать?
Я сегодня буду настоящим детективом Эркюлем Пуаро. Настоящим, хорошим, который расследует преступления, а не просто в ванне валяется и шпилит английских актеров.
Скорее всего, из-за того, что Эркюль Пуаро очень часто в дороге, он может подпотевать и пахнуть луком.
Да, нет, ну знаешь, а еще он, конечно, бельгиец, но часто путают с французом, а французы что любят? Луковый суп. Можно и так привязать, если что.
Тоже неплохо, да. Ну и как мы сегодня по слоям обсудим?
Я думаю, что мы как-нибудь вкратце обсудим первый фильм, потому что он довольно болезненный был для меня, и ты его очень сильно любишь, но мы его не пересматривали, поэтому будет тяжело по нему что-то прям большое сказать. Потом поговорим...
Ну, тут есть нюанс кое-какой, о котором я тоже расскажу.
Между первым и вторым перерывчик небольшой, а между первым и вторым прошло огромное количество событий по продакшену, по покупке прав, поэтому поговорим о том, что было между первым и вторым фильмом, ну и, конечно, обсудим второй фильм, который вот мы на этой недельке посмотрели. Три слоечка. Маленькая луковица.
Я тогда, знаешь, что думаю? Можно достать ножи.
О, какой переход.
Ха! Ну, тогда поехали на катере. Нет, пока не на катере, если в первый фильм-то. Ну, неважно, на первый слой. В общем, да, очень неожиданно, но так уж оказалось, что наш Эркюль очень любит детективы, что вы, кстати, могли бы знать наши дорогие слушатели из выпуска про Шерлока Холмса, у которого печально мало прослушиваний, исправляемся, Пуаро грустит.
Это факт.
Вот.
Я еще раз повторюсь, я настолько люблю детективы, что я читал всего Шерлока Холмса, и искал специально рассказы, которых не было, читал даже Шерлока Холмса, который писал не Конан Дойль, а какие-то другие авторы, которые потом, когда права стали общий доступ, вытекли и начали писать вообще всех, кого попало, я читал всего Пуаро, я читал всю Мисс Марпл. То есть у меня большая насмотренность, начитанность и вообще в этом жанре. Поэтому я очень строгий критик любых детективов. А «Достать ножи»...
Он даже и Энолу Холмс смотрел.
Да, это правда. А вот «Достать ножи» — это довольно редкий представитель этого жанра, потому что классические детективы уже давно никто не снимает практически. Все равно это в основном какой-нибудь детективчик, который пьет, и он весь избитый жизнью, но вот ему дают дело. Вот так полным-полно. А вот камерных детективов...
Не, ну подожди, ты описал, кстати, нуарные детективы, а не классические.
Нет, я просто имею в виду, что вот мировой, ну вот если голливудский взять, вот раз в месяц выходит стабильный детектив про частного сыщика с избитой жизнью, с мертвой женой, мертвой дочкой, мертвым сыном, мертвым внуком, мертвым зятем, мертвым тещей.
Остановись, пока до домашних животных не дошел, выпуск грустный тогда просто станет.
Подставлять, чего хочешь, который расследует какое-то преступление большое, а вот именно Агата Кристиевская камерный детектив, чтобы была одна локация, один список подозреваемых, такого уже давно никто не делал. Вот.
Я даже могу предположить, кстати, почему. Вот. Детективы — это в плане написания довольно сложные работы, а вот в плане экранизации довольно простые, потому что обычно детективы не требуют какого-то большого бюджета, ведь они, правда, по там, большей части, ну, 90% довольно камерные, снимаются в рамках одного помещения. Там почти нет экшена, иногда его нет вообще. Ну и вот благодаря этому детективы очень-очень неплохо укоренились в кино когда-то, но на малых экранах телевизионных это прям был расцвет. И, может быть, отчасти из-за этого они подзадолбали людей и стали чем-то вот таким вот супер обыденным. Потому что на каждом телеканале, даже российском, идет всегда, не знаю, там, одновременно сериалов 10 каких-то детективных, процедуральных. Ну да, кто-то больше уходит в ментов, но плюс-минус жанр-то он один и тот.
Ну нет, вот, кстати, нет, это разные жанры. Ну то есть шпионский детектив отличается от камерного детектива, ну, абсолютно разное восприятие. Типа «Улица разбитых фонарей» не будет похожа на Пуаро Агаты Кристи, там, от BBC, например.
Но будут лучше при этом, это да.
А, безусловно.
Тут ты прав, конечно.
Потому что я не помню, чтобы Пуаро спрашивал Гастингса с макарошками. Не, с пюрешкой. Такого там не было, да?
Нет, не было. И по коням они не делали тоже. Так что. А могли бы, кстати, у них еще кони были. Но я понимаю твою любовь к детективам и понимаю, почему тебе, как любителю вот такого вот канонично оригинального детективного подхода, назовем это так, мне очень нравится то, что в последнее время реально жанр очень сильно все пытаются деконструировать и только на этом выезжать. «Достать ножи», ну, так плюс-минус той же самой деконструкцией и являются.
Слушай, ну вот сам режиссер фильма и сценарист фильма Райан Джонсон, вот, хотя почему-то Гослинг сказать, я прям еле сдержался, но вот, он...
Да выжил он.
Он является огромнейшим фанатом Агаты Кристи, он это несколько интервью говорил, я обожаю Агату Кристи, я читал тоже дофигища Агаты Кристи, поэтому я вот делаю сейчас «Достать ножи», потому что я люблю Агату Кристи, мне это интересно делать самому. И поэтому для меня большая боль, почему я сразу спойлер небольшой, я не люблю «Достать ножи» и ни первую, ни вторую часть, потому что в рамках детектива это очень слабые истории. Ну, то есть, если ты любишь Агату Кристи, ну, попробуй придумать что-нибудь такое эдакое. Ну, как бы, у тебя есть деньги, у тебя есть мозги. Ну, попробуй придумать какой-то необычный ход, что ли. Или хорошую, интересную развязку. А «Достать ножи» при таком примитивном сюжете получил столько восхищения людей. То есть, «Достать ножи» был номинирован на «Оскар» за лучший сценарий.
Mm-hmm.
Ну, как бы... Я не помню, какой это год, ну, типа 19-й, да, наверное. По-моему, в 19-м «Паразиты» вышли. Но вот не рядышком даже. Они стоят рядом с «Паразитами», если они с «Паразитами» бились. А, нет, в 2020-м он получал.
Да. Я, на самом деле, не совсем понимаю, почему ты прям уж настолько их не полюбил, ибо, по мне, так вполне себе неплохой сценарий. Ну и, что самое приятное, эстетически выглядит оно все хорошо. То есть, может быть, не полезу в то, что там детективное это все вторично, но меня первый фильм как раз-таки отчасти цепанул тем, что при том, что это все еще детектив, он себе позволяет вести себя местами не как детектив. То есть, ну, как будто бы немножко руине ожидания.
Ну, это
прикольно.
Что тебя руинит ожидания? Но это опять, видишь, вопрос просто того восприятия кино. Потому что иногда, типа, тебе это прикольно, иногда тебе не прикольно. Мы так часто сталкиваемся, это в нашем подкасте. Типа, концовка плохая, но как будто специально плохая. Типа, вот опять начинается это, и такой, блин, опять. Ну, нельзя делать плохо. Ты должен, ну, типа, как будто ты ничего не смог придумать, понимаешь? И в этом нету какого-то... То есть он берет классические детективные вот лекала, да, особняк, старый мерзкий дед, семья, у каждого свои скелеты в шкафу, и в конце просто ничего не дает. Хотя, как бы, по идее, ну, ты не деконструировал в начале, чтобы просто в конце все слить. Вот, поэтому...
Ну да, да.
Я согласен, на самом деле, у первого и второго фильма огромное количество одинаковых проблем и огромное количество одинаковых плюсов, потому что атмосфера вот этой ножах офигенная. Типа, герои, которые были сыграны, да, все персонажи сочные, колоритные. Ну, то есть, ты такой смотришь, блин, какие они все прикольные. Вот. Но при всем при этом, ну вот, детектив в виде Дэниел Крейга выглядит интересно, но ведет он себя вообще неинтересно в фильме. То есть,
странно.
Реально, если сейчас говорить про первый фильм, можно говорить то же самое про второй, что по факту Дэниел, ну, как все такие, о, это же он, Бенуа Бланк, великий детектив, который ничего не делает ни в одном фильме.
Вот, ты хоть запомнил, я постоянно забываю, как его там нахер зовут. Потому что, да, Бенуа Бланк. Но тут, я не знаю, поправь меня, если я не прав, я так покопался с утра полчасика. Как я понял, «Достать ножи» — это прямо полностью оригиналь.
Оригинальный.
Нет никакого первоисточника.
Нет, это оригинальный сценарий. Поэтому, ну, вот он был номинирован вместе с «Паразитами», с этим «1917», с «Брачной историей» и кем-то еще. Я помню, 2020 год. Слишком яркие сценарные работы были. Вот. И вот этот, ну, как бы, здесь нет ничего такого. Агата Кристи вот таких сюжетов, как написал Райан Джонс, писала по, мне кажется, 10 в день. Потом вычеркивала,
ну, как и Конан Дойль,
и передумывала.
На самом деле тоже.
Ну да, ну, как бы, как детектив это очень слабое произведение, но по атмосфере, по героям я согласен, что атмосфера очень цепляет. Что ты такой, вау, сейчас будет что-то такое.
И в целом давай уже немножко подойдем к тому, чем являлись, как минимум, потому что сейчас... Нет, наверное, все еще и осталось. В чем вообще формула на ножах? Создатели, как мне показалось, я не знаю, были ли это первоначальные планы, но зацел на это все-таки был. Хотели создать новую значимую детективную фигуру вроде всем известных детективов, того же Шерлока, Коломбо, нашего дорогого Эркюля Пуаро. Но я бы вот не сказал, что из Бенуа Бланка получилось что-то такое, как бы сказать, франшизообразующее.
А я с тобой не согласен. Мне кажется, что они как будто специально этого сыщика задвигают. То есть он как будто должен быть главным сыщиком, но при этом... мне кажется, все-таки Райан Джонсон неплохой сценарист. Ну, у него есть неплохие идеи, да, какие-то. По крайней мере, персонажи у него сочные получаются. И есть, он очень любит детальки. А детальки я тоже люблю. Ну вот, и поэтому... это как будто берут классические заходы из детектива. Вот прям классический самый. И добавляют щепоточку... современной повестки. Либо же с какой-то современный образ. То есть, например, первое — это классический детектив, вот особняк с старым мерзким дедом плюс миграционные проблемы. Когда, ну, как бы, там, почему... Я не очень хорошо помню, может, ты мне, ну, подскажешь. По-моему, главная героиня, вот вторая вместе с этим, она очень боится, что ее депортируют, и ее маму, или сестру, или бабушку, я не помню, кто у нее был.
Да, да, плюс-минус так.
И вот такая проблемка. Во второй части у нас есть вот новый мир, да, как бы, у нас есть представитель...
Ну, проблема современного социума со всеми этими блогерами, непонятными криптомиллиардерами...
инфо-цыганами, вот этим, вот. Которые вот... Вот рецепт «Достать ножей». Типа, это классический заход детектива плюс щепоточка социального, социальной сатиры какой-то на определенную проблему. А дальше уже нету.
Не, есть еще чуть-чуть. В тот же Чан в обязательном порядке догружают количестве, ну, как минимум, половины каста звезд, которые на слуху именно в этот момент. То есть, если в первом фильме там был Капитан Америка, например, да, Анна де Армас, набирающая популярность, во втором фильме тоже достали Эдварда Нортона, откопали, взяли Дэйва Батисту. Ну, то есть, как-то вот так вот получается то, что звездные составы и, да, какой-то остросоциальный повод для всей происходящей истории, которая в процессе пытается быть деконструированной. Но вот получается, не получается. Как мне показалось, в первом фильме это один из главных плюсов, как раз-таки взять классическую форму и играться ей на протяжении всего фильма. Это вышло, а во втором фильме, по-моему, как раз-таки это все заруинило, по большому счету, потому что чуть-чуть забегу вперед, да, мы сейчас про первый, но вот во втором, чем дальше по фильму, тем больше прогрессирует какая-то шиза, то есть это явно были попытки сделать не так, как у всех, а привели не к тому, что получилось просто всратенько.
Вот я с тобой не согласен, мне кажется, они одинаковые. То есть мы там примерно, ну, если первый, не, ну, даже не хочется сюжет, если честно, рассказывать, примерно так.
Ну, давай, я расскажу, я заодно расскажу историю.
Нет, давай я схему скажу, а ты расскажешь историю. А,
ну, давай, давай.
Просто схема примерно всегда в этих детективах одинаковая. Есть убийство, ну, какое-то преступление, есть детектив, он ведет преступление, ну, ведет расследование, тебе становится интересно, а потом в какой-то момент он говорит, я не знаю, что дальше делать, и потом просто одна из героинь начинает творить трэш и ловит преступника, и детектив говорит, да, мы сделали это! И ты такой, блин, что? То есть, потому что в одном случае главная героиня блюет, когда врет, а втором она просто сходит с ума и разносит дом клочья, это приводит к тому, что преступника ловят.
Вот история, короче, которую я сначала расскажу. Я смотрел первый фильм раза 2 или 3 точно, но это все было примерно, когда он вышел. То есть я действительно подзабыл и хотел освежить знания, немножко воспоминания перед записью. Вчера вечером я включил, но я был после суток на рыбалке, на которой я впервые в жизни, наверное, испытал, что такое перепад давления мощный. Меня расплющило, я, короче, включил 10 минут, и я просыпаюсь, а у меня телек просто работает, я проспал, так что сорян. Но более-менее я помню, и да, в первом фильме все завязано по классике, то есть есть особняк, в котором хоба умирает старый дед Пердед, которого, разумеется, все его родственнички пытались там подсидеть, потому что имеется вопрос наследства. И есть вот эта вот девчонка, которую как раз Анна де Армас играет, у которой есть фишка, что она поблевывает, когда пытается врать. И в целом детективная завязка сама по себе, она интересная. Ну, потому что как такового убийцы, получается, по итогу, ну, нет. Ну, вот так вот нам пытаются показать, да, и это потихоньку распутывается. И ты то думаешь в одну сторону, то в другую. Появляется Капитан Америка, который играет, ну, прям очевидно, попытка перевести стрелки на этого персонажа. Он, мол, говнюк, ну и все с ним понятно. И вот, кстати, опять, не могу не проводить параллели. В первом фильме тебе показывают говнюка, который в итоге оказывается, ну, просто вот такой вот человек на самом деле. А во втором фильме тебе показывают говнюка, и он оказывается говнюком. То есть есть такой момент. И да, сама история потихоньку развивается, там есть неплохие повороты сюжетные, правда, потому что, я не знаю, я, конечно, послабитель в детективах, но меня получалось у сценаристов немножечко так вокруг пальца водить, потому что сначала думаешь одно, потом на самом деле другое, и развязка тоже классически детективная, все вообще не так, как ты думал. Хотя, опять же, вот этого момента я тоже не помню, но, по-моему, факт самого убийства, так скажем, раскрывается еще в середине фильма. И потом оставшуюся половину разбираются, что же вообще это такое было, почему оно так было, и как такое было, и нет ли там второго дна. Поэтому интересно. Но да, то, с чего мы с тобой начинали, вот есть Бенуа Сокаль, хотел сказать, господи.
Бланк.
Как?
Бланк.
Да, Бенуа Сокалю урожаем F. Это, если что, геймдизайнер Сибири рисовал. И да, была попытка снова создать какого-то интересного центрального персонажа, которого можно было бы таскать через кучу всяких расследований. И, как и все прочие детективы, ему попытались напихать каких-то вот, ну, скажем так, фишечек, чтобы он был немножко уникальный, необычный, и большая часть известных детективов на весь мир, они с какими-то, ну, вот, мрнцой, хочется сказать, да, вот это вот самое. То есть что-то с ними не совсем так. У Холмса, у того же, раз его не так давно обсуждали, есть целый набор таких характеристик. Например, он там, чтобы запомнить что-то новое и много запоминать, забывает, ну, точнее, не запоминает, не считает нужным помнить самые базовые вещи, типа того, что там земля круглая или зимой холодно. Курит трубку, играет на скрипке, неплохо боксирует, и при всем при этом...
Опиум.
Это часто опускается в современном мире. Ну, да, и это тоже. Ну, и там... На всех других детективов, ладно, уж не будем по всем пробегаться, но у всех чего-то есть. И вот из... Твою-то мать. Я опять забыл.
Бенуа. Называй его просто Бенуа.
Бенуа. Как Бенуа в рестлинге. Все, попробую. Крис Бенуа. Бенуа. И Бенуа, он... Ну, из него тоже попытались сделать что-то интересное. Но что получилось? Он вот просто странненький, какой-то немножко неловкий, и во второй части еще и типа гомосексуал. По-моему, это не образовывает интересного персонажа самого по себе. При том, что Крейгу, как актеру, у меня, наверное, претензий нет. Ну, потому что он-то справляется с тем, чтобы отыгрывать немножко такого отреченного, немножко странноватого детектива самого себе на уме. Это окей. Но это оболочка, а наполнения как такового нет. То есть, почему он такой странненький? Почему он так себя ведет? Он что в первом, что во втором фильме постоянно пытаются создать иллюзию того, что он, мол, зашел в тупик или уже обосрался в расследовании, а потом такой, а, нет, или да, или нет. И на меня, если честно, вот это вот немножко не работает. То есть достать ножи что первым, что вторым, для меня не работает сам детектив в плане человека. А все окружающее его как раз-таки интересно. Но вот ключевой фигуры, которая расследует это дело, и ты восторгаешься, это то, о чем как раз соведущий говорит.
А вообще есть такое ощущение, что если бы убрать его из и первого, второго фильма, ничего не поменялось. Потому что там в основном все действие идет от девушек, ну как от героинь.
Ну, в целом, да. Да, это правда. И, ну, убрать, наверное, нет, но тут... абсолютно забивают на, так сказать, третий акт детектива, финальной развязки, когда детектив садится такой, ну, это же элементарно было, вот там я увидел черкаш на трусах в самом начале, но не высказался, но придал этому значение, да, потом у этого я увидел пепел на руке, у того-то я увидел сажу на лбу.
Все, я тебя устроил, тебе... теперь ты пишешь след.
Не, есть же, зачем? Мухтара хочу писать. Можно туда. Там легко, там и песня классная. Зато композитор не зря свой хлеб ест. Ко мне Бенуа Сокаль, да, ну не Сокаль,
Бланк.
Дай лапу, верный гей. Этого в «Достать ножах» нет. То есть, ну реально, такое ощущение, что... Что-то и делает Бенуа. Что-то он там ходит, бродит. А по факту фильм, ну, все действия, они протекают сами по себе. Под конец тебе пытаются показать, что он во всем этом замешан, да, то, что он во всем это участвовал, и во втором фильме даже больше, чем в первом, это все происходит. Но действительно, я не понял того момента, что будет на втором слое обсуждаться у нас более подробно, почему и зачем было решено делать франшизу вокруг вот этого персонажа? Потому что, ну, он не видится мне продающим. Ну, вообще никак. Да, Дэниел Крейг — это у нас Бонд был на протяжении последних 20 лет, получается, уже почти. Ну, меньше 15. Вот 15 лет это был Бонд, он, безусловно, на слуху, он зрителя притягивает. Ну, вот как-то не более того. Первый фильм... Я еще пересмотрю, давайте вот не то чтобы анонс, но в сотом выпуске, к сотому выпуску, который через один, я, наконец, посмотрю первые «Достать ножи» и скажу вам точно, хороший это фильм, по моему мнению, или нет. Надо освежить воспоминания. Но пока что мне первый фильм помнится, и по началу, которое я видел вчера, прям отлично. Атмосфера густая, непростая, нетипичная, немножко вот эта загадка. И более, наверное, которая, как мы сказали, остро-социальная, да, вот в первых «Достать ножах», что классно, все довольно человечно. То есть персонажи человечные, хоть и немножко утрированные, но ты их понимаешь. Там действительно взяты архетипы, но они работают благодаря каким-то своим черточкам. Там тот же Капитан Америка, ну, он мудак в целом, потому что он мудак тоже, да. Но это не делает из него, мол, какого-то злодея, плохого человека. Анна де Армас, которая играет вот эту вот девчонку, которая, ну, тоже не все у нее там, не такая уж она идеальная. Но тоже прикольно за ней понаблюдать, как она во всем этом возится. Еще и фишка с блеванием тоже интересная и помогает сценарию выглядеть... Ну, нетривиально, давай скажем так. На мой взгляд. На мой взгляд. Вот. Вот так.
Я осуждаю Блёва, потому что когда вокруг этого строится главная детективная развязка, для меня это прям фу. Ну, не из-за того, что это именно блевотня, потому что, ну, когда ты видел огромное количество детективов, где все строилось на интересных аргументах, логике, прикольных персонажах и драматургии, то здесь просто из-за того, что типа она не блюет, это прям фу. Это примитивизм.
Я еще одну деталь вспомнил. То, что еще отличает, наверное, «Достать ножи» от многих других детективных произведений. Обычно в детективах, даже несмотря на то, что основное преступление, вокруг которого все крутится, уже совершено, и детектив начал его расследование, вот вокруг этого все крутится, но все находятся все еще в опасности. Могут продолжаться убийства, могут продолжаться еще какие-то действия. Сам детектив тоже постоянно, ну, ему грозит гибель. Другим грозит гибель, просто что-то стоит на кону. А вот в «Достать ножи» и в первой, и второй части они больше, наверное, как-то комедийно в этом ключе выглядят, потому что фактически и там оказывается то, что не то, чтобы много кому что угрожало, и вообще все произошедшее является следствием, точнее, банальной человеческой невнимательности, или тупости, вот, и как такового, ну, если так задуматься уж очень глубоко и далеко, что делает мистера Бенуа крутым детективом? Ведь он и в первом фильме, и во втором расследует преступление, которое, ну, не то чтобы прям преступление, ну, типа, это какая-то бытовуха случайная. Ну, как думаешь? У тебя, вот как любителя детективов, не складывается ощущение, то, что ставки как-то совсем уж невысоки, и да, комедийный эффект за счет этого достигается неплохо, есть над чем посмеяться, но вот немножко не хватает в плане не того, что недостаточно, а не хватает за живое, не держит себя.
Ну нет, я просто, ну, все почти детективы, они основаны на чем-то бытовом. Вот, какие-то бытовые конфликты, тупое убийство, еще что-то. Ну, просто самое интересное — разгадка, вот этот клубок, как он развивается. Поэтому для меня это не детектив в конце, по крайней мере, всегда. Это фишка этой франшизы, что в конце они такие: а мы не детектив, мы просто клоунада.
А если подводить какой-то итог по первому фильму, то это был отчасти, наверное, глоток свежего воздуха для людей, потому что Райана Джонсона в целом считают каким-то вот таким вот новатором, экспериментатором. Он снимал, например, 8-й эпизод «Звездных войн», который самый противоречивый. Его кто-то боготворит, кто-то, наоборот, говорит, то, что это хуже, чем все остальное. По мне, так все из новых «Звездных войн» такое себе. Ну, кроме «Мандалорца», ладно, он еще ничего так. А как факт, сведущий наш дорогой остался в меньшинстве, потому что первая часть «Достать ножи» стала феерическим успехом, она неплохо прокатилась, у нее отличные рейтинги везде и всюду, так что...
И куча номинаций на лучший сценарий года.
Да, и, по-моему, ни одну она в итоге не выиграла, но все равно. Это было громкое, нашумевшее кино. Это было точно неплохое, наверное, кино. Мне кажется, даже ты можешь согласиться, учитывая то, что тебе не зашло. Не, кино. Вот давай так. То есть сценарий детектив не очень, а вот как кино, ты же сам сказал.
Нет, ну не может быть, сценарий не может быть отделяться от кино. Ну, типа, атмосфера хорошая, герои хорошие, но для меня сюжет и как бы важнее, чем все остальное. То есть можно сделать, может быть, хорошая атмосфера, но если, ну, как бы хромает все, ну, как бы основная, что ты сможешь кино ради сюжета. Ну, как бы, ну я, по крайней мере, смотрю кино ради сюжета, не ради картинки. Вот, поэтому для меня важен очень последний третий акт, и он для меня был наплевательский выбор.
В любом случае, ты остался в меньшинстве, и я тоже, наверное, скорее подхожу под категорию людей, которым первый фильм очень понравился, но почему-то многие люди прямо такие: «О, да тут можно франшизу делать», а я из таких не был. Мне кажется, то, что это был бы отличный отдельно взятый фильм. Необычный, прикольный, забавный во многих моментах, но явно не тянущий на франшизу. А мы потянем на себя второй луковый слой и посмотрим, что в жизни-то произошло на самом деле с ним.
Ну вот можно сказать, что из тебя вышел бы плохой продюсер, потому что сейчас, наоборот, пытаются выкачать франшизу всего, что выглядит как франшиза. Тот же Пуаро, я ненавижу Пуаро современного, который делает американская компания, я забыл, как зовут актера.
Кеннет Брана.
Кеннет Брана, я ненавижу его Пуаро, и первое, второе, и вот сейчас уже третий.
А я, кстати, пока не смотрел «Смерть на Ниле», но первый мне понравился.
Там тоже неканоничный...
«Убийство в Восточном экспрессе».
Неканоничный Пуаро, вот. Он его делает более брутальным, более... социальным, что ли, у него есть какие-то друзья, любовь, он в какашки наступает. Не люблю, типа, современного Пуаро. Вот, но...
Вот это социальность наступила в
голове. Нет, я имею в виду, что у Пуаро не было никогда любви. Ну, то есть, это персонаж, который посвятил себя полностью поиску убийц. В этом есть какая-то его внутренняя драма.
Ну, как и у Холмса было лишь что-то непонятное с этой Сарой Надлер.
А вот, ну, тоже, у Пуаро тоже была такая русская графиня какая-то, Русакова, по-моему, что-то такое. Вот, но это было единственное его проявление каких-то чувств, которые, ну, когда-то там завяли. Но вот «Смерть на Ниле» у него и была как будто и жена, и убили, и он там типа «Нееет!» Что-то вот из этого. Поэтому я не люблю современного Пуаро. Но все равно, сейчас пытаются экранизовать практически все. Если есть возможность сделать франшизу, то тоже. И у «Достать ножи» были отличные рейтинги. Плюс при бюджете 40 миллионов они заработали 300 миллионов. И Netflix, который сейчас скупает все, что движется в тот момент, тем более, из чего можно подоить, ну, сделать лицом своей компании, они заплатили огромные деньги за производство двух целых фильмов, то есть это сразу купили и сиквел, и триквел за 400 миллионов долларов, то есть по 200 долларов, миллионов долларов на фильм.
Они разве именно по фильму? По-моему, они просто полностью выкупили франшизу.
Ну да, 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 но они сразу купили, но франшизу ты же покупаешь.
А, полностью. И анонсировали сразу два фильма. Да. Я все, я да. Понял. Угу.
Вот, поэтому как бы ничего такого удивительного нету. То, что есть какой-то детектив, который, видишь, был номинирован на «Оскар», приглянулся, ты прав, я в меньшинстве. Очень многим этот фильм понравился, но...
Ну, даже если чисто смотреть по рейтингам на агрегаторов, он попадает всегда в топ-200 вообще фильмов, нередко. Вот я на Кинопоиске, например, смотрю, 198 место. И если смотреть по современным детективам, то это, разумеется, в топ-10, скорее всего, он залетел.
Да и на Netflix он, типа, собрал огромное количество людей, который, ну, новых подписчиков, старых подписчиков чуть-чуть взбодрил. Поэтому это была, в принципе, хорошая сделка для Netflix. И поэтому неудивительно, что нас ждал второй фильм и будет ждать третий.
А вот дальше, кстати, действительно уже не факт, потому что, по-моему, запал кончается. У второго фильма отзывы куда более смешанные, и рейтинг...
Да, уже заплачено 200 поменьше. Миллионов долларов. Там у тебя нет, как ты снимешь. Тем более, что Дэниел Крейг сказал, что он обожает работу с Джонсоном, и вообще этот жанр, он готов сниматься в этой франшизе, пока есть сценарий.
Но мы не будем забывать то, что его карьера уже прошла зенит, и пошла уже куда-то на убыль, он не молодеет, поэтому заработать себе что-то на счастливую старость он имеет полное право, не будем его за это осуждать. Если ему Netflix подводит денежки товарными составами, ну, пусть. Я даже, знаешь, скажу, что, наверное, ну, первый фильм-то мы уже разобрались, но я и про второй бы не сказал, что он прямо плохой. Я чувствовал разве что неуместность франшизы в этом моменте, но да, ты супер-пупер прав, сейчас франшизы пытались создавать вообще из ничего. И очень часто это все заканчивалось провалом. Это же это Dark Pictures, или не Dark Pictures, как не на «Мумия» с Томом Крузом.
Да нет, вот даже если брать все Netflix, вот сейчас они купили франшизу «Аватара», который Аанг, не синий говнарь. Вот. И они тут же анонсировали и продолжение, и спин-офф 6 мультиков, и еще сериал, и еще... То есть там уже анонсировано 5 или 6 проектов про «Аватара», потому что, о, есть франшиза, надо доить полностью. Как с «Ведьмаком» примерно.
Но есть маленькая разница. Есть Netflix Original Production, скажем так, да? А есть ситуация, когда Netflix выкупает уже что-то существующее, и в принципе не то, чтобы сильно мешает людям, которые раньше занимались этой франшизой, ее продолжать. Ну, с большим, действительно, с большой творческой свободой, назовем это так. Если в «Аватаре» будет все именно в таком ключе, это может быть неплохо, потому что есть примеры, сейчас конкретно тяжело вспомнить, когда Netflix, правда, спасал какие-то произведения.
Сколько они тебе заплатили? Почему ты на не поделился? Ты всегда ненавидел Netflix.
А я нет, я и ненавижу. Я именно к тому, что... Тут не столько похвала Netflix, сколько просто понятный инструмент для творцов, которым просто больше неоткуда брать финансирование. Ну, то есть, это знаешь как, вот есть богатый папа, бедный папа у тебя.
Так все.
Подожди,
Билан. Нужно отсылки на инфо-цыган.
Я рафлю. Но у тебя есть богатый папа, бедный папа. Бедный папа хороший папа, но у него есть 200 рублей, которые он тебе может выделить на твой новый сериал. И ты такой, ну, не, мужик-то он, конечно, топ, но у тебя есть... Богатый папа, который просто мразь конченая, но он тебе дает 2 миллиарда тенге. Ну ладно, долларов. Дает тебе на твой сериал. И вот Netflix в этом случае является тем самым мразишем, но при денежках. Поэтому как создатель, ну тебе выгоднее взять, конечно, его. Ты ему особо ничем, ну, не обязан, назовем это так. А если ты именно хочешь создать произведение и получить инвестиции в него, ну, почему бы и нет? Вот именно так это и работает. И луковичка как раз стеклянная и франшиза «Достать ножи» могла бы стать чем-то подобным. То есть Райан Джонсон, которого боготворят, который прям считается такой, ух, как он вертит эти ваши сценарии, мог бы на бабки Нетфликса снимать что-то прям ух, ах, вох. Но даже во втором фильме уже начал чувствоваться какой-то конвейер. То есть то, что качество немножко вниз, темпы производства немножко вверх. Ну и зачем, в принципе, я в первом фильме сказал уже все, что хотел сказать. Почему-то такое ощущение. И даже то, что мы с тобой говорили про мистера Бенуа, ну меня до тех пор, хотя я там и первый фильм несколько раз смотрел, и вот второй посмотрел полтора раза, можно сказать, я один раз полностью еще пощелкал тоже на прошлой неделе, вспомнить по сценам. Ну, нет ощущения то, что он создавал этого персонажа с прицелом на что-то. А так, может быть, для него это станет заработком. Ну, как у многих режиссеров, вот тот же Гай Ричи, да, режиссер, который снимает что-то прям свое, с любовью, от чистого сердца, как надо, но оно обычно в прокате проваливается просто вообще в нули, и потом он идет поработать, ну, как по объявлению, да, режиссер по объявлению, снять там Диснею Аладдина какого-нибудь, еще каких-нибудь боевичков со Стэтмом, поднять денежек и пойти снимать что-нибудь подобное. То есть с этой точки зрения сделка между Netflix и создателями «Достать ножи» вполне себе понятна. Ну, каждый остается в выгоде в какой-то. Netflix получает себе очень громкий тайтл с возможностью доить его, пока интерес не охладеет. А все остальные получают бабки. Все. Мы счастливы? Да, мы счастливы. Как словами классиков, опять же.
Это «Счастливы вместе»? Это Даша Букена?
Ну, конечно, конечно. Кто тебе сказал, что детектива Бенуа я не люблю?
Я не... Блин, томат должен был быть. Ну ладно. Давай перейдем тогда к третьему слою, основному, стеклянной луковице.
То, ради чего мы сегодня и собрались, по факту. Да, главная загадка какая была? Что же такое стеклянная луковица? Почему так называется фильм и как он связан с нашим подкастом? На самом деле особо никак. Стеклянная луковица — это просто одноименный бар в фильме, в котором собирались основные действующие лица. Вот и все. Загадка закрыта. Детективы.
Она такая же интересная примерно, как загадка детектива в этом детективе. Поэтому...
На самом деле, да. Я не знаю, на самом деле, будем ли мы... Наверное, да, мы будем со спойлерами, потому что как говорить про детектив без спойлеров? Но давай немножечко сначала в целом, общем и целом, без спойлеров, чтобы хоть кто хотел бы чуть-чуть послушать, послушал бы, а потом мы предупредительный выстрел в колено совершим и скажем, что дальше уже полетят спойлеры. Вот так вот я
предлагаю. Я почти уверен на 100 000%, что «Достать ножи» слушает подкаст «Луковый» и такие думают, блин, надо как-то нашему ведущего задобрить. Вот. И поэтому суют ему Марвел персонажей в каждую часть, чтобы он такой, да, кусочек Марвел. Поставлю ему великую оценку. Я почти уверен, что так и происходит.
А тут их два.
Целых два, да.
Технически. Ну, хотя, конечно, Нортон уже не Халк.
Нет, три тогда. Там Батиста — это Дракс.
Так.
Девушка-политик — это Агата.
А, еще же из «Кулака».
Нет, так, а как ее зовут? Агата, которая из «Ванда Вижн», которая ведьма.
Так это четыре, получается?
Ничего себе! Ничего себе, сколько персонажей. Если поискать, то афроамериканец, может, и в Люк Кейджа снимался, просто мы его не заметили. Поэтому, вполне. В принципе, все для тебя было сделано.
Все темнокожие ребята снимались в Люке Кейджа, это же понятно. Вот, смотри, получается, Батиста — это Дракс, Нортон — бывший Халк, Джессика Хенвик — это как Кайлин из «Железного кулака», ну, короче, из сериалов Marvel Netflix. И, господи, а что я четвертую эту упустил?
Зачем они Кейт Хадсон взяли тогда сниматься? Вот вообще непонятно. Она даже не снималась в Марвел. Без.
Подожди, кого я упустил? А, ну да, и Кэтрин Хан — это ведьма. Все правильно. Да, зачем вообще других набрали, непонятно. И Дэниел Крейг тоже. Зачем, если есть... А он не Крейг. Ладно, все. Проехали. Но правда, может быть, они и хотели меня задобрить. Но не то, чтобы получились. Получилось, вот. Потому что я к фильму подходил с хорошими такими ожиданиями, может быть, завышенными, возможно, это меня и погубило, но я ждал чего-то как минимум не хуже, ну, или не сильно хуже первой части, ведь уже сейчас не то, чтобы есть возможность прям сразу посмотреть, хоть и на Netflix выходит, но по времени было не очень, поэтому я успел и рецензии почитать, и какие-то подкасты про это дело послушать, и обзоры, и вроде бы у большинства людей были такие преимущественно положительные эмоции, хотя и все говорили, что послабее первого.
А еще надо обязательно сказать, что и этот фильм номинировался на «Оскар» за лучший сценарий.
По-моему, на «Оскар» тоже, да?
Да, 100%.
Он на «Глобус» номинировался.
Вот. И на «Оскар».
Единственное, что я могу сказать. Но да, да, это правда так. И прямо сходу этот фильм мне начал все меньше и меньше нравиться. Там довольно неплохая открывающая сцена, когда всех участников, всех действующих лиц, ну, это вот синопсис, его мы можем проспойлерить, это не спойлер. Типа богатенький миллионер, Эдвард Нортон его играет, приглашает всех своих компаньонов на свой остров, и приглашением служит как раз-таки коробка с загадкой, в которой лежит стеклянная луковица. Вот. И открывающая сцена прикольная. Типа, персонажи, опять же, все как на подбор какие-то фриканутые идиоты. Ну, комедийность, да, интересно, смешно, забавно. Появляется мистер Бенуа. И с этого момента я такой, ну, он еще более странный стал. И опять же,
а мне понравилось, кстати, то, что типа детектив, который проигрывает в Among Us, по Zoom, играя с другими известными детективами американского телевидения, это прям, мне кажется, очень смешно.
Это было, да, вот эта сцена была кекная. Но и дальше сама суть его персонажа пытается раскрыться, то у нее не очень получается, потому что, типа, он очень сильно заскучал в пандемию из-за того, что ничего не расследовал.
Ну, кстати, это отлично линкуется с режиссером, потому что режиссеру надо было писать «Достать ножи 2», была пандемия, ему было скучно, он не знал, чем ему заняться, и он такой, блин, а напишу-ка я про Грецию, хочу в Грецию прилететь отдохнуть. И заодно как будто бы еду туда для того, чтобы снять фильмец. Это правда, это не... Ну, там есть какие-то в интервью, читал, что он написал про Грецию лишь потому, что ему в пандемии было скучно там, где он живет, и он решил поехать отдохнуть. А так как пандемии было запрещено куда-то летать без какой-то, ну, конкретной причины, он сказал, у меня есть причина, я снимаю фильм в Греции. Все-таки, ну, тогда ладно, дали ему разрешение на полет.
Еще надо было чип в попеньку ставить, не забывай.
Поэтому, в принципе, было похоже на правду, что как его герой, которому скучно в ванне лежать, и он решил полететь в Грецию, развеяться, вот примерно так же и сценарий придумывался этого фильма.
Ну, это, да, это правда, недалеко от правды. Ну, кстати, еще раз вспомнили про пандемию, там очень смешно с масочками, когда вот это вот... светская львица приезжает в сетчатой маске просто, в такую большую сетку.
Да, это смешно.
Ну, через маски, кстати, раскрывают персонажа, чтобы вы понимали, опять же, вот Райан Джонсон, он не такой, как все, он там тупые персонажи приезжают вообще без маски, умные в нормальной маске, ну, вот, как я сказал, светская львица, которая тоже явно умом не блещет, в сетчатой маске и все.
Ну, Райан Джонсон на самом деле очень хорош в плане деталей, потому что когда вот, например, показывают одну из героинь, крупную руку, у нее, ну, моя жена сказала, я вообще бы не заметил в жизни никогда, никогда. Она говорит, смотри, какой у нее плохой маникюр. Я думал, блин, фига ты заметила? Ну, наверное, так, да. А потом оказалось, что это влияет на сюжет. Ну, отчасти. Что это маленькая деталь, которая показывает раскрывать персонажа.
Да, да. Ну и чтобы поскорее уже закончить с бесспойлерной частью и отпустить дорогих наших луковых слушателей, которые не хотят спойлеров, скажем, наверное, общие впечатления от картины. Мне она не понравилась вообще. Все то, что для меня хорошо сработало в первой части, во второй, наоборот, приползло. Короче, из-за всего этого вторая часть, вот чем дальше, тем больше она по мне била какой-то кринжатиной. И вновь кажется то, что мистер Бенуа тут как-то ни к селу, ни к городу немного, хотя нам потом объясняют, почему он тут появляется, что вообще происходит. Но главная проблема фильма лично для меня заключается в той самой основной детективной завязке и ее развязке. В первом фильме я при первом просмотре не выкупал, что происходит. Ну, точнее, как я выкупал, что мне фильм показывает, но он работал так, как был задуман. То есть ты тут тебя запутали, тут ты перепутал, а тут ты отвлекся, неправильно заметил. Но если пересматриваешь второй раз, как это, кстати, и должно работать с детективами, то все получается очень стройно, склеено, сбито, логично, да. Какие-то новые детали играют другими красками, и достигается вот комплексность, как раз та самая детективная, полноценная. Во втором фильме он только начинается, они приезжают на вот этот вот остров богатея, и ты такой, ну так он же типа и мудак. Ну, все, дело закрыто. Нам пытаются, опять же, создать иллюзию какой-то сложности, что немного не так.
Подожди, ты скажешь, что сейчас без спойлеров, и сам соспойлерил.
Ну, я не говорил, кто бесится, ты меня не вытягивай. Подожди, вот ты сейчас потянул ко спойлеру. Короче, ладно, не суть. Скорее всего, пишите, кстати, если кто посмотрит в наш чатик в Телеграме, правда, мне было бы интересно узнать, хоть кто-нибудь в самом начале фильма не понял ли, к чему все сведется, или как?
Мне не понравился фильм, вот честно я тебе скажу. В тот момент, я тоже сейчас попробую не соспойлерить, ну, виновник происшествия, ну, кто был главным убийцей, его характеристика, ну, ты ж тупой. И все в фильме дальше строится от того, что, ну, он ж тупой.
Он даже, типа, он не то, что тупой, давай так, он пытается показательно, демонстративно прыгнуть выше головы,
я имею в виду не характер персонажа. А, ну просто да, там да. Все поступки, которые были сделаны, они такие, блин, ну это же тупо. Они, да, потому что герой тупой. Угу. Такой, а, подождите, ну, а детектив как же? Как же там, ну, какая-то там мотивация, ну, какие-то его поступки. Не-не, он тупой, вы не понимаете, тупой. Это такой, прикольно придумали. Просто сказать, что персонаж тупой. Это вот как у тебя было с She-Hulk. Ну, они думают, что сделал говно, поэтому делают говно. Вот здесь типа, ну мы же делаем персонажа тупого, поэтому чего, какие вопросы вообще могут быть вам к сюжету? Мы же вам сказали, он тупой. Ну, как тупой, все, типа, больше не надо ничего спрашивать.
Смотри, я сейчас защищу внезапно фильм, сказав то, что, как и в
«Женщине Халк». Как я сказал про «Женщину Халк»?
Да, да, там все тупые, поэтому, может быть, оно и работает. То есть, ну, там действительно как такового умного персонажа нет, кроме темнокожей, ну, можно сказать, Анны де Армас второго фильма, да, вот так вот назовем, и мистера Бенуа, который, ну, в целом, опять просто он, не имея каких-то там штук интересных. Ну да, уже потихоньку рискуем скатиться в спойлеры, поэтому я скажу еще такую вещь, которая более субъективная. Я не очень люблю все вот эти вот курортные сеттинги. Пальмы, отели какие-то, пляжики, лодочки, бассейны. На меня...
Вот рыбалка зимняя, вот это вот да. Вот это да. Его должен расследовать, типа, мужик перепил этилового спирта и умер. Умер. Типа, вот это нормально.
Да, да. Вот это я понимаю. Ну нет, мне очень-очень зашла атмосфера особняка в первом фильме, а во втором фильме как-то, может быть, еще наложилось то,
что... Потому что ты не классический любитель детектива. Окей. Первая — это прям классическая Агата Кристи, и вторая — классическая Агата Кристи. «Зло под солнцем», «Смерть на Ниле». Господи, да там смерть, по-моему, на Родосе, там миллиард, это один из самых классических.
На корабле, на самолете, на поезде, в заснеженном, ну, отеле.
Вот, либо греческий курорт у Агаты Кристи, греческий курорт и египетские раскопки. Вот два сеттинга, которые помимо особняка встречают чаще всего детективов. Поэтому это прям классика-классика.
Так не, я же говорю, поэтому я говорю, что субъективно. Я просто не очень люблю солнце. Вот так вот, наверное. Я не вампир. Отвечаю. Пришли.
Да, он ел чеснок при мне, я видел.
Ладно, ладно, хорошо, все, спалился. Ну, не очень люблю, может быть, еще наложилось то, что я смотрел в новогодние праздники, а как-то... Это ты в Турции живешь, тебе может быть ок. А мне хочется чтобы за окном зима, и в телевизоре зима. Вот такого хочу. Поэтому мне чуть меньше понравился сеттинг, и персонажи... Но они, опять же, вроде они прикольные, да, они, опять же, какой-то набор забавных стереотипов, и вроде бы как они работают. Но из первого фильма кто-то запоминается, вот до сих пор даже могу в целом вспомнить всех по лицам. Из второго фильма, я смотрел фильм 3 недели назад, я помню Батисту, помню Нортона, помню темнокожую бабу. Все остальные там просто... лежат на мебели, будучи при этом сами, ну, почти как мебель. Они даже почти никак не участвуют во всем этом.
Потому что они действуют как один большой кулак. Они не действуют как-то самостоятельно, они просто все время находятся в кадре и ведут себя одинаково. Либо они вместе, либо они такие вместе все. То есть у них нету какого-то своего характера, чтобы, ну, это ярко выделялось.
Ну да, да, да. В общем-то, наверное, да. Докинь что-нибудь еще бесспойлерное, потому что больше без спойлеров-то про фильм сказать нечего мне, кроме того, что это неплохой фильм, чтобы вы не подумали, он не говно, он нормальный. Но это вот Netflix. Посмотреть разочек, окей, наверное, ок. Но если там даже субъективно, пусть не понравился нашему соведущему первый фильм, в первом фильме чувствовалось что-то эксклюзивное, вот так вот громко скажу, то есть прям уникальность какая-то действительно. Неплохие там решения и сценарные, и операторские, которые, может быть, не всем придут по вкусу, но большинству пришлись. Второй фильм на этом фоне, он, как и персонаж, тупой. Вот. Он, правда, очень проходной тупой, и тут он не работает не как детектив особо. Ну, по-моему, опять же, прошу написать в комментарии, хоть кто-нибудь вообще не понял ли в самом начале, что происходит. И второе, он как-то, ну, не берет с точки зрения мастерства в создании, да, то есть тут нет супер запоминающихся сцен, тут нет каких-то очень ярких образов, вот ничего этого нет. Мне так показалось, но опять же, 5-6 баллов вполне хватает на один разик посмотреть, забыть, может быть, когда-нибудь еще через 1000 лет опять пересмотреть, но чисто так на фон. Вот такой вердикт.
У меня вердикт такой же, как и был. Для меня это два фильма большая боль. Если бы они прошли бы тихо в прокате и как бы, ну, кому-то понравилось, кого-то нет, наверное, не так бомбил, потому что для меня вот Оскары номинации, это должно быть прям что-то сверхъестественное, а здесь это просто... Если вы когда-нибудь читали «Агату Кристи», то для вас вот достать ножи, это будет, ну, очень слабым, таким примитивным детективом. Поэтому как детектив на меня тоже не работает. Но при этом я вот его посмотрел, ну, побомбил. А потом мы пошли играть в «Мафию» с женой. И там ребята были, они такие, блин, посмотрел «Достать ножи 2», офигенный. До конца не понял, кто это. Такой детектив, вообще всем советую. Я такой, понятненько, типа... ясненько.
Нормич эти, короче.
Нормич, да, потому что для большинства людей, которые, ну, в детективах, наверное, не разбираются, для них это все нормально.
Даже, это знаешь, может... мне кажется, то, что проблема имеется в том, общество довольно сильно поменялось, и читающая прослойка, она все меньше и меньше с каждым годом. Вот в моем окружении все больше людей, которые... Ну, помоложе нас, само собой, я имею в виду, не из наших сверстников, которые книг не читают вообще. Ну, то есть, буквально, они там за свою жизнь только в школе учебники читали, и все. Никуда за рамки этого не выходили. Поэтому, да, наверное, в этом имеется некоторая проблема того, что есть ограниченность, и все, что для нас вторично, для них типа, о, кайфын, неожиданно как. Приколюха. Может быть, еще от этого. Ну и опять же, от чего они могли смотреть? Мало кто. Это надо уже переходить в разряд синефильствующих педрил, чтобы смотреть старых Пуаро, там, каких-нибудь старых
Колумбов. Я смотрю.
Так я и говорю то, что это хорошо. Я тоже таким. Я люблю смотреть не только новое, а заглянуть куда-нибудь там старенького, посмотреть, чего я еще не видел.
Пуаро выходил с 80-го года по 2010-й, по-моему, или 11-й. У них большой-большой был срок выхода. Но зато они экранизировали все произведения.
Я целиком не смотрел, но так, много смотрел, скажем так, и старых Холмсов. А вот большинство современных людей, они не смотрят старые фильмы. Ну, какие-то, наверное, там смотрят 90-х, что-нибудь, что замемилось особенно, да. Но даже из современной молодежи, по моим впечатлениям, опять же, может быть, я не прав, но из моего круга общения... Никто не смотрел даже культовые советские фильмы. Ну, какие-то.
Осуждаем,
те же самые, которые все смотрят в Новый год. И люди банально не знают, что это за цитатами все старики эти тупые разбрасываются.
Не, ну про цитаты, кстати, вот есть люди, которые только ими разговаривают, тоже такая, типа,
бесит,
очень странно.
Бесит, когда странно, человек, да. Да, но я тут с тобой очень согласен, то, что, наверное, для современного молодого какого-то люда, это будет ок, которые ничего особо сложнее не видели, и им это может прокатить вполне. По тому же принципу сейчас вообще все в медиа упрощается, и именно по этому принципу Netflix и живет. Мало кто из людей идет смотреть легендарные старые ситкомы, если вдруг они не замемятся, да? То есть уже там, кому сейчас лет по 20, они, скорее всего, не видели ни «Друзей», ни «Клинику», не «Офис». И «Офис» посмотрели только когда он во время пандемии замемился. Поэтому им было нормой все остальные ситкомы. Ну, что-то такое. Ладно, на этом моменте мы попрощаемся со всеми, кто не хотел хапануть спойлеров, и идем в спойлеры.
Я последний раз сейчас скажу, что для меня первый фильм — это 6, наверное, из 10, второй — 5 из 10.
Ну, если уж мы ставим оценки, для меня первый — это 8 из 10, второй 5,5. Так. Ну, может, даже 6. Нет, 5,5, все. Пусть будет 5,5, потому что он мне не понравился, но и не плевался я тоже. А знаете почему? Ту-ту-ту-ту-тун-ту-ту-тун. Начинаются спойлеры. Всем пока-пока. Кто остался с нами? Потому что, как вы знаете, я человек многословящий, и обычно у меня попытка рассказать сценарий на 3 строчки превращается в монолог на 2 часа.
Это факт.
Ну, а сейчас мы проведем эксперимент, в котором я, как мне кажется, смогу рассказать всю фабулу «Достать ножи 2» за буквально там 1-2 минуты максимум. Короче, как мы уже сказали, есть группа ребят, которые в свое время в молодости тусили вместе и хотели сделать что-то великое. Среди них каждый там является в какой-то области специалистов, они набрасывали идеи, а по результату всего этого придумали новый вид топлива, и предприимчивый Эдвард Нортон просто спиздил идею себе. Ну, можно так сказать, он стал во главе всего этого конгломерата, и, как мы позже узнаем, он темнокожую их одну из группы просто в определенный момент прокинул и оставил за бортом.
Ну, там не так было, ты уже напутал. Там, получается, нет, было несколько друзей.
Я типа, так не успею за 2 минуты.
А ты уже, типа, ты неправильно сказал.
Ну,
они,
ладно.
Типа, вместе, типа, Эдвард Нортон стал лицом, условно, бренда, угу. А темнокожая девушка стала мозгом этого бренда. И когда они должны были выйти на главный рынок, она сказала, я не допущу того, чтобы бренд вышел. Он может быть опасен.
Ну, да,
подожди,
да.
У нас уже все готово, мы разбогатеем. То есть вначале он ее не пытался выкинуть за борт или там украсть у нее что-то. Они как были, ну, как вместе. Но когда он уже почувствовал деньги и славу и уже был на подъеме, она решила, что ну, как бы это опасно, и поэтому пытался ему помешать.
Ну, да, да. Он за это ее выкидывает из компании и на всякий случай, чтобы она не натворила дел, еще и убивает в придачу.
Ну, не просто выкидывает. Давай, прости, я буду тебя прерывать. Он не просто ее выкидывает.
Ну, просто подожди. При таком раскладе я в 2 минуты не уложился. Если что, то это не считается. Вот.
Ну, там ты просто важные моменты упускаешь.
Нет, все, давай обсуждаем.
Девушка, о чем, например, мы так говорим, темнокожая девушка,
она я
собрала
эту
компанию, это были посмотреть. Ее друзья. И она привела Эдварда Нортона в компанию своих друзей. Типа, они такие, блин, странный тип какой-то. Она говорит, да ладно, он будет нормальный. И она его ввела в компанию.
Энди Брэнд ее зовут.
Энди, пусть будет Энди.
Но это ее вот, сестру, получается, зовут.
Когда Эдвард Нортон решил отжать компанию у афроамериканцев, ну, Энди, пусть будет.
Не у Энди, говори по фамилии, фамилии у них одинаковые, у мисс Брандт.
У мисс Брандт, блин, а тут Бланк. Ну, короче, Хелен, Брандт, неважно. Типа,
можешь у актрисы, актрису Жанель Моне зовут.
Короче, когда он пытался у нее отжать компанию, он, основная была улика, это вонючая салфетка, что для меня просто безумно бесило, потому что, по-моему, это косвенная улика, и это вообще ни хрена не работает.
Извини, теперь я тебя прерву. Нахер он ее вообще сохранил после того, как весь план привел в действие? Потому что он тупой?
Да.
А, окей.
Ну, сейчас, давай до этого дойдем. Есть салфетка, на котором...
Наброшена схема, по которой наброшена схема. Будет все работать.
Да. Она свою не смогла найти, а он свою нарисовал. И он такой, я придумал компанию, ну-ка, братва, докажите. А он уже подкупил всех ее друзей, каждому давал денежку, давал какой-то социальный буст, из каждого...
Не, он просто, он рассадил их как своих ферзей, да, то есть он одного там посадил социальными медиа заправлять, другую там на инфлюенсы посадил, и вот так вот всех раскидал, чтобы кто-то чем-то занимался, всегда был при бабках при теплоте.
Карьера у каждого взлетела после того, как он им помог. И поэтому у них был выбор либо сказать правду, либо соврать, но остаться при своих денежках. Поэтому они сказали, конечно, типа он прав, он все придумал, а ты, Жанель, нам тебя очень жаль, но ты врушка. И Жанель выкинули с компании, а друзья остались своим... партнер.
Но при этом, фактически, кстати, на тренде под присягой.
Да. Но что дальше происходит? На самом деле салфетка не потерялась. Она была все это время в книжечке. Вот. И Жанель находит эту салфетку и начинает, ну, объявляет всем, что она расскажет всю правду. Хотя для меня, опять же, это такой бред, потому что такую салфетку можно написать хоть штук 100 этих салфеток. И даже то, что там потом объясняется, что эта салфетка была написана на специальной салфетке бара «Золотая луковица». Если у тебя дохрена, если у тебя есть дохрена денег, блин, надо распечатать эту вонючую салфетку, напиши то же самое, ты будешь прав. Это никак не доказуемо.
Плюс еще такой момент тоже. Я как человек, работающий в бизнес-сфере и вообще привыкший к тому, что все хотят кинуть, а что это меняет? Типа все, уже поздно хоть что-то поменять. Даже если это она докажет, что это была ее идея, ну всем похер.
У тебя такая армия адвокатов, которые просто скажут, что это дурацкая улика, на которую на что не влияет.
А нет, даже если улика, даже если она докажет, понимаешь, что это была когда-то ее идея. А что ты ее не запатентовала? Где патент? Где трейдмарк? Где это все? Где задокументированные твои стратегические планы и чертежи? Ничего этого нет. Это было, можно так сказать, была собственность всей их компашки, и кто воспользовался, тот воспользовался. То есть юридически она бы даже ничего не смогла сделать.
Ну вот, и для меня поэтому весь детективный сюжет и не работает, потому что он строится вокруг только этой салфетки. Когда Жануэль нашла эту салфетку, она рассказала всем друзьям: ребята, я вам предлагаю сознаться, потому что все, мы его сейчас накроем. Это прочитал Эдвард Нортон, приехал и подстроил ее самоубийство.
Ну, отравил чаек, да.
Вот. Мы, правда, рассказываем середину фильма, потому что фильм идет немножко по-другому. Фильм рассказывает.
Вот это, кстати, очень тупо, потому что такого дешевого приема не было в первой части. Там тебя путляли, вот так вот виляли, манипулировали твоими мозгами, чтобы ты сам себя немножко подпутывал. Во втором фильме то, чего, по-моему, детективам вообще прощать нельзя. Просто третий акт. Все его начало — это огромный флешбэк, который все разжевывает и рассказывает.
Ну, если говорить о том, как идет фильм, то у нас есть группа друзей, которая приехала на остров, и с ними Жанель. Все такие: «Вау, ты приехал, ты же ненавидишь его! Как так может быть? Как? Воу-воу-воу-воу!» И все они вместе проводят время, все теперь немножко ругаются, все... Потому что Эдвард Нортон собрал всех на квест, как можно назвать, убийство, что его как будто бы убьют, как часто такое в детективах делают, а он будет, его друзья будут расследовать. А так как его друзья за денежки здесь, они все приехали со своими целями, но как бы у каждого есть свой мотив. А потом выясняется, что у жены была сестра-близнец. И никто из друзей не знает, что на самом деле она уже умерла. И сестра-близнец, которая не является ни инфлюенсером, ни богатым человеком, а просто, по-моему, школьной учительницей, если не ошибаюсь, она заняла ее место, чтобы раскусить, кто убил ее сестру. Вот.
И вся интрига, основная фильма, строится вокруг того, что он именно затем их и зовет, чтобы они были вдали от цивилизации, и это не могли вот так вот еще пронюхать, прочувствовать. Он у всех пытается собрать телефоны под предлогом того, что мы же будем убийство играть. Не надо, не надо, убирайте телефоны. А тоже довольно странный момент, потому что сколько вообще времени прошло с того момента, как объявили о ее смерти, от того, как вышел некролог, что важно подметить, Google оповещение, потому что Google упоминается очень часто в фильме, явно неспроста.
При том, что не такая уж она и известный человек, чтобы о ее смерти писал Google как о каком-то, ну, событии.
Вот я тоже хотел сказать, если нам в начале фильма показывают то, что и ее близняшка, и, скорее всего, она жили-то в дыре какой-то.
Ну да.
Там показывают ее дом, это, ну, просто какой-то колхоз на отшибе, домик у леса маленький, одноэтажный, все. То есть, ну, она явно из-за того, что ее вот так вот скинули, ну, была особо ни с чем. Может быть, кто-то про нее знал, ну, чтобы прям вот так.
У нас очень сумбурный рассказ получается, но и фильм очень сумбурный.
Безумно.
То есть, обычно,
сумбурный.
Когда фильм очень, когда фильм хорошо сделан, тебе проще об этом рассказывать. Такой вот так, 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 так. А здесь все перемешано. И вот эта салфетка дурацкая, которая вообще не является. Эту салфетку, ладно, вот Эдвард Нортон украл эту, ну, убил человека, украл эту салфетку. И вот эта салфетка, которая может обличить его компанию. Что он с ней делает? Он ее хранит у себя в кабинете на видном месте.
На самом видном. То есть это буквально место, которое с любой точки острова видно.
И потом, когда детективы спрашивают, вот к чему мы говорили в бесспойлерной части, почему он это сделал, так он же тупой.
Да, он тупой. И Батиста еще типа тупой,
и самый ужасный Батиста, он подписан, он, так как он стример, блогер, твитчер, вот, он подписан на все Google оповещения, для него это важно, и ему первому приходит сообщение о том, что их подруга умерла, он бежит рассказать об этом Эдварду Нортону, чтобы его пошантажировать, и тоже умирает. И как он умирает? Там яд, опасность, его отравили, как Агата Кристи переменяли стаканы. Нет, у Батисты просто аллергия на ананасовый сок, ему подлили чуть-чуть ананасовый сок, и он сразу умер.
Угу.
Ну, ты такой... И вот когда накладываются такие штуки, ты такой думаешь, блин, ну это же бред. Ну, как бы, ну, наверное, может быть, есть какая-то аллергия на ананасовый сок, которая вызывает смерть, но нет, наверное, не глоточка. Вот, ну хорошо, допустим, Эдвард Нортон берет пистолет, чтобы он-то знает, что не может быть Жанель жива, он-то ее убил. Он решает ее убить, стреляет в ее, попадает ей в грудь, но у нее там дневник сестры, который
останавливает пулю. Да, классика. Эти все пробки во внутренних карманах всегда лежащие идеально.
Да, и там в таких моментах, вот каждый раз, когда ты такое спотыкаешься, вначале салфетка это, которая, я не юрист по образованию, я думаю, может, я лох, может, типа, реально можно как по салфетке доказать, такой, нет, не может быть, это бред какой-то,
Вот, это пытаются объяснить тем, что, типа, бар уже закрылся, и, соответственно, он бы не нашел нигде новую салфетку. Ну, блин, типа, человек, у которого состояние в несколько десятков миллиардов долларов, не мог бы заказать новую салфетку бара «Стеклянная луковица», да ему бы ее лучший художник в мире бы нарисовал.
И опять Бенуа Бланк не делает ровным счетом ничего.
Но это такое впечатление создается. А на самом деле...
Ну, нет, ну смотри, детектив как строится? Ты, типа, пытаешься дать какую-то аналитику, тут он говорит, я ничего не могу сделать, но вот тебе маленькая штучка, додумайся сама, что делать дальше. А если бы она ее сожрала, если бы она ее себе в очко засунула,
она
если бы
она могла. Его...
Она могла, а если бы она, ну, решила убить Эдвард, ну, типа, Эдвард Нортона, просто ты убил мою сестру, я тебя с собой заберу.
Ну, вот есть... это ты сейчас, подожди, ты сейчас рассказал совсем непонятно по контексту, наверняка будут слушатели, кто фильм не посмотрит, а нас послушают.
Я имею в виду, что его план заключается, что нам пытаются показать, какой он умный, продуманный, но по факту это не его план, то есть она могла сделать все, что угодно.
Ну да, абсолютно. Это совпадение просто банальное. И само совпадение во многом, как его в эту историю присасывают, как вообще все это происходит. Вот эта вот близняшка каким-то способом такая, мистер Бенуа, это же лучший детектив в мире. Она его находит, приходит к нему, и он такой, давай продумаем очень хитроумный план и начнем это делать. Он себе там, типа, сам выбивает обманным путем приглашение, вот это вот все. Но это еще раз говорит о том, что он не пришей собаке хвост. То есть очень часто в детективах, которые так любят наш многоликий соведущий, либо специально вызывают детектива расследовать суперзапутанное убийство, либо же он, ну, по воле случая там оказывается. Тут это тоже все создано искусственно. То есть это реально какое-то пятое колесо присобачили.
Если брать, вот есть такое произведение у Агаты Кристи, два. Первое — это «Карта на стол» называется. Я буду советовать литературу детективную всем. Там богатый, эксцентричный человек приглашает людей поиграть с ним в карты. Вот, и каждому начинает говорить какую-то вещь, которая, ну, как будто он знает о его маленьком секрете. Потому что он как-то рядом с ними с кем-то был. И потом его убивают. И вот есть там, по-моему, 4 или 5 человек и Пуаро, которого он тоже пригласил. Он такой, блин, будет супер угарно, Эркюль. Меня убьют, скорее всего. Типа, я это делал специально, он, если не ошибаюсь, я просто давно читал, по-моему, он был очень болен, ему очень нравились всякие детективы-шарады, он хотел своей смерти сделать детектив. И поэтому пригласил у людей, у которых есть скелеты в шкафу, спровоцировал их, кто же меня убьет, он сам не знал, кто это будет. И, ну, вот такой заход, интересно. Ну, как бы, да, ну, как бы психологически. Также у Агаты Кристи был заход, что Пуаро взял девушку и знал, что будет опасный убийца, но ему надо было взять, условно, наживца. И он пообещал девушке, что с ней ничего не случится. Он будет за ней приглядывать, все будет хорошо. Эта девушка ушла в женский туалет, ну, поправить макияж, ее там убили. И для него это стало делом чести. Ну, как бы, ну, найти убийцу, потому что он пообещал ей, что с ней все будет хорошо. Это его, ну, внутренняя рефлексия, это, ну, тебе, у него появляется ставка. Здесь он говорит ей, Жанель, наш великий Дэниел Крейг, что, блин, Там будет опасно.
Не-не-не, смотри, лукавишь. Она спрашивает, а разве это не опасно? Он такой,
Ну, и говорит, нет, потом говорит, это очень опасно, давайте отменим этот план. Давай, вы правы, типа, это опасно, мы это делать не будем. Потом в нее стреляют, и он такой, блин, нет! А, не, она жива, и пуля попала в книжку. Да.
Это как раз то, о чем я говорил, когда ставки искусственно занижаются. Ну, то есть, такое ощущение, даже смерти как-то ты особо всерьез не воспринимаешь. Умерший Батиста тебя вообще никак это не, ну, не влияет почти никак на тебя, как на зрителя. То есть, ну, умер и умер, как классик один говорил, современный.
Да, и так как со спойлерами, вот в этот момент, если до этого вы могли еще как-то думать, а вдруг это все-таки не Эдвард Нортон, то здесь Батист, который кричит, у меня миллион просмотров, смотри! Да. И ты такой, нарочито, специально, понятно.
Не, просто был как бы простор для маневра. Как я уже сказал, там большинство людей выглядят лишними. Ну вот та же, например, Кэтрин Хан, которая Агата из Ванда Вижена.
При том, что она у нее прикольная мотивация.
Она и персонаж прикольный, типа такой немножко днищенский, ущербный.
Она, по-моему, то ли губернатор, то ли какой-то мэр, который баллотируется. Ей нельзя вообще, чтобы с ее именем была какая-то грязь связана, потому что в Америке за такое заканцелят, тебя выкинут нахрен, типа, с рынка. И поэтому она очень сильно переживает, чтобы, ну, как бы, ничего не всплыло. Ну, интересный персонаж. И, как бы, у каждого из них есть интересная история.
Да, но при этом большинство из них просто лежит на диване и бухает весь фильм.
Да, и я вот честно, может быть, я уже типа слишком разозлился. Получается, что там есть арка этих персонажей в том, что их купили с потрохами, и они предали свою подругу. И они от этого тоже немножко переживали, но потом под конец фильма, когда находят салфетку, Эдвард Нортон ее сжигает, и он говорит, кто-нибудь видел салфетку? Все-таки неа. Блин, нет, мы не видели. Опять, то есть они повторяют то же самое. То есть их все равно купили, они не готовы. Они даже зная о том, что их подружку убил Эдвард Нортон, не готовы лишаться своих денежек. Да, их друга не готовы лишаться денежек. Но потом почему-то они голосуют за то, что типа, ну, давайте все-таки подставим его.
Так не,
ну,
этот момент я понял как раз-таки.
Я вот не понял, потому что...
Смотри, а я тебе объясню. Вот, может, тебе тогда чуть больше понравится. Нет. Суть гениального плана мистера Бенуа Бланка был в чем? Когда он понял то, что доказательной базы больше нет, и раскрыть убийство не получается. Ну, потому что, типа, салфетка была единственной уликой, да? Вот и все. И два убийства... никак не приплести, а свидетели ничего не скажут. Потому что их задницы в руках Нортона были на тот момент. У него деньги, у него власть, по сути, все их карьеры принадлежат исключительно ему. Но уж не знаю, почему Энди до этого додумывается, но Бланк в определенный момент... Ой, я запомнил. В определенный момент говорит, типа, ну ладно, все, я просрал, это дело не раскрыть, что-то там к ней подходит, говорят, ну сорян, и уходит. А оказывается то, что он ей дал единственный вот этот вот образец нового топлива, на котором, в общем-то, все и завязывалось, которое, в общем-то, и дало бы еще там увеличение капитализации Эдварда Нортона на кучу миллиардов. Она начинает разносить все его имущество и бросает вот эту вот частицу топлива в камин. Происходит бум, у него ни дома, ни опытного образца, ни салфетки. А он тупой. Это главное, он тупой. И теперь у него нету образца топлива и нету схемы, по которому он воссоздаст. И нет дома с деньгами. Короче, он...
Слушай, но это, опять же, это можно парировать тем, что... Нет, насколько я понял, там не так. Видишь, мы даже не по-разному фильм поняли. Потому что этот топливо уже готово запускаться там через месяц или там через неделю в городе, чем его друзья пролоббировали. То есть не может быть того, что типа, ну, за месяц они готовы запускаться, а у них только один вот этот камушек.
Я так понял то, что он там объясняет, что у него весь дом типа экспериментально работает на этом топливе. и все.
Ну, значит, этого топлива есть еще. Это, у него огромная компания. Ну, это не единственный образец топлива, он где-то еще хранится у него. Ну, то есть не может быть такого, что только один камушек, а он готов уже...
Ну, не один камушек, сжать. Но просто типа все было там, в доме. И поэтому,
насколько я понял,
так пытались, смотри, видишь, навязать в фильме.
По-другому, что там у него висит картина «Мона Лиза». И она говорит, она уничтожает Мону Лизу, и теперь такая, я из-за того, что я, ну, Мона Лиза сожглась, типа теперь все твои типа партнеры будут знать, что это опасная штука. Вот как типа это все как будто выкручивается. Но опять же, это типа абсолютно тупейший план, который вообще непонятно откуда взялся в голове. Ну то есть это точно не план Даниэла Крейга, как пытаются нам это показать. Вот и, конечно. Вопросиков больше, чем ответов.
Все сводится к тому, что вся вот эта вот шайка не очень хорошие люди, которым дружба нахрен не уперлась, их интересует только...
Да, но вот в конце они такие, хорошо, мы дадим против него показания. Почему?
Потому что типа, ну, я во всяком случае так понял, он все потерял. И у них больше нет смысла находиться в этом лагере, они могут переметнуться в другой лагерь, который...
Да, но у них в основном были не только деньги, но и репутация. То есть у губернатора
вот,
точно...
И они спасут таким образом свою репутацию, что типа вот он нами манипулировал, вот давайте его отменять, и они окажутся мушкетерами на коне.
Так же могло быть и при убийстве. Ну, то есть ничего не поменялось между первым, ну вот между вот, того, когда они такие, о, да, он убийца, мы против него не будем говорить. А потом она все сожгла и раздолбала. Ладно, мы дадим при этом показания. Ну, как будто у них не было сдвига. То есть они могли... Нами манипулировал убийца! Ай-яй-яй! То есть как будто тогда они должны были принять это решение, а не после. Потому что нет какого-то изменения между вот, сожжением и тем, как они знают, что он убийца.
Ну, это, мне кажется, как раз потому, что у них, типа, не было ни грамма сожаления, ничего. Просто они поняли, что... больше на этой стороне оказываться невыгодно, и надо что-то придумывать на второй. Что, опять же, высмеивает все социальное в нашем мире современное, неработающую системную систему и культуру гробанной отмены, которая тоже работает не так, как должна была бы работать.
Честно, лучшее, что есть в этом фильме, это Эдвард Нортон, потому что он играет отлично, и он реально очень смешной. И очень карикатурный, и похож на кучу вот этих инстаграм-инфлюенсеров, которые каждый день
наталкиваются. Ну, не только Инстаграм, он типа Илона Маски, Марки Цукерберги, все вот
а эти. Мне вот кажется, что нет, что не Илон Маски и Цукерберги, что это вот бедный папа, богатый папа.
Ну, инфо-цыган, всякие, ну да, в целом.
Всякие
да.
Финансы, если вы понимаете, о чем я.
Он наглый и тупой, вот как бы и все. Его что характеризует, по большому счету. Нортон хорош и, наверное, тоже один из главных плюсов, опять же, это хороший актерский состав. Не всем им есть чего хорошо сыграть, но то, что есть, они справляются. То есть мне не очень нравится Бенуа Бланк как персонаж, но Дэниел Крейг играет прикольно. Это уж против этого не попишешь. Эдвард Нортон как актер, конечно, всегда хорош. То, что он как человек странный, это тоже факт. Но тут это стопроцентное попадание в роль. Можно сказать то, что он отчасти сам себя играет. Вот как раз-таки Жанель Моне, которая играла темнокожую девчонку, то есть центральную роль, можно сказать, мне как раз показалось намного слабее.
Ну, причем там и есть что играть. Если они были бы сестры-близняшки, которые разные, что та такая, типа, не знаю, взрывная, это такая милая. Ну, это как «Джентльмен удачи», знаешь?
Ну,
типа,
да,
есть
да,
вор,
да.
А есть, типа, детский воспитатель. И да, как будто... Да. А тут она играет и так одинаково. Вот она и там одинаково, и тут одинаково.
Да, да. Ну, и все остальные, по факту, просто вот такой вот немножко балласт, висящий на всем этом деле. Как вы уже поняли, если в первом фильме наше мнение расходится кардинально, мне фильм все так же нравится, и, повторюсь, я еще его посмотрю обязательно в течение 2 недель, вам об этом расскажу. Ну, быстренько просто, да или нет. Может, правда, какие-то воспоминания слишком теплые, а на деле уже не так. Второй фильм не понравился нашему главному детективу подкаста. Это луковый Пуаро. Звучит как тоже рецепт какой-то французский. Но и мне он не понравился. Вроде бы опять пытались в какую-то вот эту вот социальную повесточку все, в актуальность, в нетривиальность. Но по мне заигрались, переигрались, и получилось довольно кринжово. Потому что сама вот эта вот переломная сцена, когда план, которого, как мы уже поняли, не было, начинает работать, и просто все ходят и ломают имение Нортона в течение 10 минут, это выглядит совершенно неуместно, совершенно тупо, и последующий взрыв, ну да, как будто, типа, у нас тут нетипичный детектив, у нас тут немножко все нетипичное, необычное, поэтому пусть будет вот так вот, выходим за все возможные шаблоны. Если бы для этого был повод, то окей. Ну, типа, есть такие произведения, которые абсурдные на протяжении большей части времени. А тут вот такой вот абсурд, ну, он есть в какой-то мере на протяжении фильма, но в конце просто уже такой: «О, боже мой! О, что это?» Поэтому не сработало на меня.
Ну, третья часть уже не за горами. Сценарий начали писать, Крейг готов. Сценарий тоже, я уверен, будет готов, поэтому когда-нибудь, наверное, через годика-полтора, если подкаст еще будет жить, то я думаю, что мы обсудим третью часть, потому что обещают, что это будет вообще в другой тональности, другой вообще детектив возьмут какой-то супер... Ну, не знаю, что он еще можно делать, конечно, но...
Да все, что
видимо,
угодно
будут искать тебе. Ну да.
В кабинке фуникулера или в обоссанном лифте подмосковном?
Ну, вот это может быть,
да. Кто такое делал? Да никто. Или поедут в Донбасс.
Нет, я готов смотреть, если он скажет, что на самом деле сам великий это Соловец и Казанова из «Улицы разбитых фонарей». Они объединяются троем и расследуют преступление. Вот, вот так я готов смотреть.
А знаешь, кто там будет главным злодеем?
Дукалис.
Самый ненавистный подрывник всея Руси Данила Козловский.
Данил Валерьевич? Только не
да.
Это.
Ну, а зачем он убил? Убил Дукалиса, сука. Вот так вот мы... В принципе, как вы понимаете, «Улица разбитых фонарей» нам все еще интереснее, чем вторые достать ножи. Фух, после суток на рыбалке мне довольно тяжело вообще было говорить. Я думал, мы наоборот такие, ну, проходняк, не понравилось что-то на 40 минут, а мы записались почти на полтора часа, поэтому голос умирает, все устали. Но мы сделали это, мы излили желчи прям отличненько, по максималочке, на мой взгляд. И можно завершаться.
Да, спасибо, что слушаете наш подкаст, мы очень стараемся для вас, и последний выпуск огромное количество лайков был безумно приятно, поэтому услышимся вот через неделю, скоро наш юбилейный выпуск, 100-й, так что будем, работаем для вас, да, погнали.
Погнали! Поконим! Всем пока-пока, кстати, да.
Пока-пока.